Бандитов оказалось не 5, а 8 человек. Они связали Аарону руки за спиной скотчем, вытащили Дебору из-за кровати и отвели всех четверых вниз, в гостиную. Двое мужчин в масках отправились на кухню.
«Моди, телефон не работал», — успела выдохнуть Дебора до того, как тащивший ее захватчик заклеил ей рот. Аарон кивнул. Он не решался заговорить. Его посадили на фортепианный стул, а Дебору с девочками на пол спиной к голой стене. Они не залепили рты детям и не связали их. Обе девочки рыдали в голос, обнимая маму. Справа и слева от них присели на корточках двое в камуфляжных куртках, джинсах и лыжных масках. Главарь кивнул, и все шестеро стянули маски. «О боже! Значит, они собираются нас убить», — подумал Аарон. В эту секунду он отдал бы все, что имел, лишь бы повернуть время вспять на 3 минуты. Он бы выстрелил дважды, повернулся, еще выстрелил дважды, еще повернулся. Все шестеро, белые, загорелые, ухоженные, совсем не походили на палестинских агентов или командос из организации Бадер-Майнхоф. Они выглядели скорее как обычные люди, которых Аарон видел каждый день на улицах Вашингтона. Тот, что стоял перед ним, наклонился. Его лицо было теперь совсем близко от лица Аарона. У него были голубые глаза и идеальные зубы. Легкий акцент выдавал в нем уроженца Среднего Запада. «Мы хотим поговорить с тобой, Аарон». Он кивнул. Его руки были связаны за спиной так туго, что он уже не чувствовал их. Если упасть на спину, еще можно дать хорошего пинка в рожу этому красавчику. Остальные пятеро были вооружены и стояли слишком далеко. Он не смог бы дотянуться до них при всем желании. Аарон почувствовал желчный привкус во рту. Усилием воли он попробовал замедлить сумасшедшее биение сердца. «Где фотографии?» — спросил человек приятной наружности, что стоял перед ним. «Какие фотографии?» Аарон не верил своим ушам. Он не только смог заговорить, но его голос звучал твердо, не выдавая никаких эмоций. «Ну, Модди, не надо играть с нами в прятки!» Главарь кивнул худощавому парню, стоявшему у стены. Все с тем же безучастным выражением тот ударил 4-летнюю Бекку по лицу. Девочка закричала. Дебора попыталась освободиться, она тоже кричала, хотя ее голоса не было слышно. Аарон встал. «Сучий сын!» — крикнул он на иврите. Главарь свалил его на пол ударом ноги. Он упал на бок, сильно ударившись носом и скулой о полированный пол. Теперь уже закричали обе девочки. Аарон слышал, как захватчики с треском отмотали липкую ленту, и крики прекратились. Худощавый подошел, поднял Аарона и силой снова посадил на пуфик. «Фотографии в доме?» — тихо спросил главарь. «Нет». Аарон мотнул головой. Кровь из носа потекла на верхнюю губу. Он запрокинул голову и почувствовал, как горит от боли щека. Правая рука онемела. «Они в сейфе, в посольстве», — сказал он, слизывая кровь с губы. Главарь кивнул и слегка улыбнулся. «Кто их видел, кроме твоего дяди Сола?» «Леви Коул». «Начальник отдела связи», — удовлетворенно отметил главный. «Исполняющий обязанности начальника», — уточнил Аарон. «Возможно, какой-то шанс все же есть». Сердце его снова бешено забилось. «Ури и Давиди в отпуске». «Кто еще?» «Больше никто», — еле выдавил из себя Аарон. Главарь покачал головой, словно его разочаровал ответ, и кивнул одному из своих подручных. Дебора вскрикнула, когда нога в тяжелом ботинке ударила ее в бок. «Никто!» — закричал Аарон. «Клянусь! Леви не хотел обращаться к Джеку Коэну, пока мы не получим больше информации! Клянусь! Я могу раздобыть фотографии, а негативы у Леви в сейфе можете забрать!» «Тихо, тихо!» Красавец повернулся к тем двоим, что вышли из кухни. Один из них кивнул. «Наверх!» — приказал он, и четверо стали подниматься по лестнице. Аарон вдруг почувствовал запах газа и догадался, что они открыли вентили. «Зачем? О, боже, зачем?» Трое оставшихся внизу связали руки и ноги сначала детям, потом Деборе. В отчаянии Аарон пытался что-нибудь придумать, о чем можно было бы поторговаться, предложить хоть что-то. «Я могу вас провести туда прямо сейчас», — сказал он. Там в это время никого нет. Почти никого. Я достану фотографии, какие угодно документы. Скажите, что вам нужно. Я поеду с вами, клянусь».
«Тише», — успокоил главарь. «Хэйни Адам видел их?»
«Нет», — выдохнул Аарон. Он смотрел, как они укладывали жену и детей на пол, укладывали осторожно, чтобы их головы не ударились о дерево. Дебора была очень бледна, глаза ее закатились. Аарон подумал, что она, наверное, потеряла сознание.
«Барбара Грин?»
«Нет».
«Моша Герцог?»
«Нет».
«Пол Бен Бринси?»
«Нет».
«Хаим Цолков?»
«Нет».
«Зви Хофи?»
«Нет». Этот допрос мог продолжаться бесконечно. Главарь называл имя за именем, перебирая всех сотрудников израильского посольства, вплоть до помощников посла. Аарон понял, что с самого начала это была всего лишь игра, просто безобидный способ убить время, пока идет обыск наверху и у него в кабинете. Он был согласен играть в эту игру, выдать любой секрет, лишь бы они не причиняли боль Деборе и близнецам. Одна из девочек застонала, попыталась перекатиться на бок. Худощавый похлопал ее по крохотному плечику. Четверка вернулась. Тот, что был выше всех, отрицательно мотнул головой. Красавец вздохнул и сказал: «Что ж, приступим». Один из тех четверых прилепил скотчем к стене белую детскую простынку. Потом к стене прислонили Дебору и детей. «Приведите-ка ее в чувство». Худощавый достал из кармана ампулу с нюхательной солью и разломил ее у Деборы под носом. Она сразу пришла в себя и вскинула голову. Два человека схватили Аарона за плечи и за волосы, подтащили к стене и поставили на колени. Худощавый отступил назад, вытащил небольшой полироид и сделал фотографии. Подождав, пока не проявятся снимки, он показал их главарю. Еще один из налетчиков принес маленький магнитофон Sony и поставил его рядом с Аароном.
«Пожалуйста, прочитай вот это», — сказал главарь, разворачивая листок с напечатанным на машинке текстом и поднося его глазам Аарона.
«Нет», — он напрягся, ожидая удара. Ему хотелось любым способом поломать им сценарий, хоть как-то выиграть время. Главарь задумчиво кивнул и отвернулся.
«Убейте одну из девочек», — тихо приказал он. «На выбор».
«Нет, постойте, прошу вас!» — пронзительно закричал Аарон. Худощавый приставил глушитель к виску Ребекки, взвел курок и глянул на своего предводителя.
«Одну секунду. Пожалуйста, Дональд», — сказал тот, снова поднес лист бумаги к лицу Аарона и включил магнитофон.
«Дядя Сол, с нами все в порядке. Дебора и девочки чувствуют себя хорошо. Но я прошу вас, сделайте все, что они скажут», — начал Аарон. Он медленно прочитал те несколько абзацев, что были напечатаны. Это заняло меньше минуты.
«Прекрасно, Модди», — похвалил главарь.
Два человека снова схватили Аарона за волосы и силой запрокинули его голову. Он едва мог дышать от напряжения. Глаза его метались из стороны в сторону, пытаясь хоть что-то увидеть. Простыню сняли со стены и унесли. Один из бандитов вытащил из кармана куртки кусок черного дешевого полиэтилена и расстелил его на полу перед Деборой.
«Тащите-ка его сюда», — приказал главный, и Аарона снова поволокли к фортепианному стулу.
В тот момент, когда его волосы опустили, он распрямился, как пружина, ударил головой красавца в подбородок, повернулся, боднул еще одного в живот, уворачиваясь от множества потянувшихся к нему рук, ногой нацелился противнику между ног, но промахнулся, и тут его повалили на пол. Он снова сильно ударился лицом, но ему было уже все равно.
«Что ж, начнем сначала», — спокойно сказал главарь, ощупывая разбитый подбородок. Позевывая, он пытался растянуть мышцы челюсти. Синяк, скорее всего, окажется ниже подбородка.
«Кто вы?» — выдохнул Аарон, когда они снова рывком усадили его на фортепианный стул. Один из них стянул его щиколотки липкой лентой. Ему никто не ответил. Худощавый подтащил Дебору и поставил ее на колени на черный полиэтилен. У двоих в руках были тонкие проволоки, сантиметров по 15, заостренные с одного конца, а с другого заделанные в деревянные конусовидные рукоятки. В комнате страшно воняло газом. Аарон чувствовал, что его вот-вот стошнит от запаха.
«Что вы хотите делать?» — горло Аарона пересохло,
слова звучали хрипло. Главарь что-то отвечал ему, но в голове Аарона все перепуталось, мысли крутились, словно автомобиль на льду. Он перенесся в какое-то другое измерение и стал смотреть на все происходящее откуда-то сверху, отказываясь принять то, что должно случиться, и все же зная, что это непременно случится, ибо нет никакой возможности изменить что-либо ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Сердце его сжалось от невыносимой безнадежности, той самой, что ощущали до него сотни поколений евреев, у дверей крематориев или смертельных душегубок, перед стихией огня, пожирающего их храмы, города, гетто, или под ударами бичей свирепых гоев. «Дядя Сол знал», — подумал Аарон, крепко зажмурившись. «Сейчас произойдет взрыв газа», — звучал будто издалека спокойный голос главаря. «Потом пожар. Опытный коронер или врач может установить, что люди умерли незадолго до пожара. Но он этого не установит. Проволока вводится в угол глаза и идет прямо в мозг. Остается очень маленькая дырочка, даже если тело не обгорело». Он повернулся к остальным. «Я думаю, миссис Эшколь найдут в коридоре наверху. Она будет обнимать детей. Им почти удастся выбраться из пламени. Женщину первой, потом близнецов». Аарон пытался вырываться, стучал руками и ногами, бился головой, но его держали крепко. «Кто вы?» — закричал он. «Кто мы?» — неожиданно переспросил красивый мужчина. «Да никто. Абсолютно никто». Он отошел в сторону, чтобы Аарон мог лучше видеть то, что будут делать остальные. Когда с проволокой подошли к нему, он уже не сопротивлялся.